Псалом 134 говорит нам такие слова. «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова Израиля, собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие, истребил царей сильных». И далее Слово Божие говорит такие слова. «Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится». И ниже сказано. «Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа». И Слово Божие, обращаясь к нам, говорит, что Бог творит то, что Он хочет. И человек не вправе поменять решение Господне. У Бога есть свои планы, у Бога есть свои цели. Есть основные цели на земле, которые Бог положил от начала, они не изменятся. Но мы знаем, что есть такие моменты, когда Бог может поменять свое решение относительно людей, относительно их будущего, относительно, может быть, их судьбы. И Слово Божие говорит нам о царе, который уже лежал при смерти. И пришел к нему пророк Божий и сказал: «Ты не исцелишься». Пророк же Божий именем Господним говорил, именем Господним. «Не исцелишься, все». Со всеми, я своими словами скажу, со всеми прощайся, делай завещание, ты отойдешь к отцам своим. И пророк ушел, Господь сказал. И тот же царь оборачивается к стене, плачет пред Богом. И что же ему было положить на эту чашу весов? Что могло поменять мнение Господне или решение Господне относительно его судьбы? Что могло повлиять? Что бы он мог туда положить? Свое богатство? Свою, может быть, силу, власть свою? Чем бы он мог пожертвовать? Что бы он мог положить и сказать? Это перевесит то, что Бог определил. Но в то же время он говорит Господу такие слова: «Господи, вспомни, как я ходил пред лицом Твоим». И вот то, что может поменять решение Господне или повлиять на то, что Бог сделает то, о чем мы просим, в чем нуждаемся, Писание говорит, если мы ходим в Его воле. И этот царь так сказал: «Я, Господи, ходил верно пред Тобой, Ты знаешь об этом, и потому яви ко мне милость». И пророк не успел еще выйти из города. Господь говорит: «Поворачивай назад, поворачивай назад. Иди скажи царю, что я продляющий его дни жизни». И Бог продлил еще его дни жизни на земле. И все мы хотим, чтобы Господь нас слышал. Все мы хотим, чтобы Бог нам отвечал. У нас у всех с вами огромное количество нужд, о чем мы просим, молимся. Но нужно не забывать самого главного, что обращает лице Божие к нам. Писание говорит, как мы с вами прочитали: «Боящиеся Господа, благословите Господа». Писание говорит нам еще такие слова. «Ангел Господень ополчается вокруг всех, боящихся Его». Кто боится Господа, кто верно Ему служит, кто ходит пред лицом Его. Я неоднократно видел в своей жизни такие моменты тех людей, которые я знаю, что они боятся Господа. И у меня такое ощущение, что их всегда Бог слышит. Они только помолятся, и Бог отвечает. Для меня это было удивительно. Думаю, как так, Господи? Вот только человек помолился, и ты ответил. И я вижу, что для этого есть определенные условия. Нужно бояться Господа. Нужно ходить в Его правде, в Его заповеди, чтобы твое слово на небесах было не пустым, а имело вес. Старше помолимся.
У креста положу свое сердце, как розу. У креста на Голгофе, в самом центре земли, где к печальной горе прикасаются звезды, где струятся из ран Божьи крови ручьи. Что еще поднести я могу тебе? Боже, затаили свой ход мироздания часы. У креста положу мое сердце, как розу, мое сердце в слезах, словно в каплях росы. Разошлась толпа с горькой пылью дорожной, кровь смешалась твоя, унесли тебя в гроб. У креста положу мое сердце, как розу, где связались узлом миллиарды дорог. Не растопчет никто этот дар сокровенный, не заденет крылом, налетев воронье. На печальной горе, в самом центре вселенной, будет сердце лежать у распятия мое. Мой Господь дорогой, ты мне жизни дороже, мой Господь дорогой, в мир скорее гряди и пронзенной рукой подними мою розу, мое сердце, Господь, положи на груди.
Много пути за Христом испытаний, часто ты ропщешь на жизнь свою, друг. Трудно идти, всех любя и прощая, страх, маловерье, уныние вокруг. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Знай, что Иисус часто в жизни томился от зла, жестокости грешных людей. Часто склонивши колени, молился и пострадать за людей он хотел. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Знай, что Иисус на Голгофе страдая, долго терпел от насмешек людских. И на кресте в муках тяжких страдая, он не злословил, а всех их простил. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. В тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей.
Часто задают один вопрос. Коль силен Бог, то почему так много здесь на земле греха, страданий, слез, насилия? Ведь все во власти Бога. Но движется стремительный поток. Разврат, грабеж, убийство в этом мире. И почему молчит всесильный Бог? Или он зло остановить не в силе? Конечно, силен Бог остановить в грехах и зле погрявшую планету. А я хочу наглядно объяснить одним примером всю картину эту. Итак, представьте, трасса впереди. Автомобиль набрал большую скорость и движется стремительно в пути, дорога поворачивает в горы. Там впереди обрыв и знак стоит. Он поворот для всех обозначает. Водитель же на знак тот не глядит. Он путь вперед, как прежде, продолжает. Пройдет минута, или две пройдут. Откроет пропасть страшные объятия. Живых людей в машине не найдут. Теперь, друзья, вопрос хочу задать я. Кто виноват, что в пропасть угодил? Не тот ли, кто летел, не разбирая, куда летит? Он знаки не любил, и встретил его кончина злая. Ответ до боли ясен. Очень прост. Водитель сам умчался под откос. В наш атомный, мобильный, быстрый век, не разбирая знаков пред собою, вперед несется грешный человек, погибельный греховную тропою. Бог изначально Библию нам дал, расставил в ней он знаки очень ясно. Есть рай и ад, людей предупреждал, пренебрегать Писанием опасно. Но люди возлюбили больше тьму. Свет Библии отвержен и с презрением. И не хотят они идти к нему. Им хочется греха и наслаждения. Им все равно, что новый поворот их вынесет на вечных мук начало. Бесценная душа их в ад пойдет. Об этом люди думают, но мало. Отвергнут Бог, и Библия в пыли. Ее хранят на полках, но не в душах. Своим путем идут сыны земли, и нет желания Слово Божье слушать. Голгофский крест, как самый яркий знак, возвышенно вещает о прощении. За грешных был Спаситель наш распят, но единицы там на поклонение. А в основном все мимо, все летят, не отличая тьмы уже от света. В угаре грешном бедная планета с огромной скоростью стремится в ад. Скажите мне, так Бог ли виноват, что движется планета наша в ад?
Ты с небес спустился ради меня, свой престол оставил ради меня. Жертвенной любовью ты возлюбил меня, ты в океане жизни путеводная звезда. Человек, ты живешь вовек, и во славе ты вернешься снова. Ты мой лучший друг, ты моя защита и опора, ты не человек, ты живешь вовек, и во славе ты вернешься снова. Своей чистой жизнью ты пример для меня. Утешаешь, шутишь, назидаешь, любя. Ты терпел страдания, распятый на кресте. Драгоценной кровью указал путь жизни мне. Живешь вовек, и во славе ты вернешься снова. Ты мой лучший друг, ты мой лучший друг, ты моя защита и опора, ты не человек, ты живешь вовек, и во славе ты вернешься снова. Ты воскрес к вечной жизни ради меня. Ты придешь на землю ради меня. И небесный город ты построил для меня, где, живя вечной жизнью, буду прославлять тебя. Ты живешь вовек, и во славе ты вернешься снова. Ты мой лучший друг, ты мой лучший друг, ты моя защита и опора, ты не человек, ты живешь вовек, и во славе ты вернешься снова.
Вечною любовью Бог простил меня, даровал молитву, чтоб живым был я. И тебе, о Боже, больше не чужой, милостью великой во Христе я твой.
Твердою верою чьей.
стоять, волю Твою искупитель, жажду в молитве познать.
Научи молиться, как все зло забыть, поклоняться в духе, в истине прибыть, приготовить сердце, бодрствовать, прощать и молитву веры чисто совершать.
Твердою верою, учитель, битве с грехом дай стоять, волю Твою, искупитель, жажду в молитве познать.
Духом драгоценным наполняй устам, Дух Святой поможет прославлять Христа. Дай молитвы пламя с самого утра, не страшны молитве бури и ветра.
Твердою верой, учитель, битве с грехом дай стоять, волю Твою, искупитель, жажду в молитве познать. Твердою верой, учитель, битве с грехом дай стоять, волю Твою, искупитель, жажду в молитве познать.
Слава нашему Господу! Сегодня хотелось бы обратиться к такому месту Священного Писания. Это Иезекииля, 36 глава, 26 стих. Сказано так: «И дам сердце новое, дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». И почему я обратился к этому месту Священного Писания? Я был на конференции молодежной, и там девиз конференции был: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Я размышлял, сидел, размышлял об этом. И мне как бы запало такое на сердце поговорить сегодня об одном сердце. Я хотел бы проповедовать, и проповедь свою назвал «Каменное сердце». Когда я размышлял о каменном сердце, я вспомнил поговорку, или как это сказать, о камне за пазухой. Что это такое? Камень за пазухой, не помните? Не помню. Тоже так промелькнуло чуть-чуть это. И камень за пазухой. И знаете, почему-то сразу как бы ассоциация с величиной камня. Я вспомнил, когда я хотел увидеть ребенка своего, который родился в роддоме, а там сделали ремонт, поставили стекла, ну вот эти хорошие окна, и я забыл сотовый. Как вы думаете, какой я камень взял? Я постарался, маленький самый. Я кидал, кидал, наверное, на пятый или шестой раз жена выглянула. Какого было мое удивление, когда у нас хулиганил на улице пес. И такой злобный пес был. И вы знаете, я меньше полкирпича не искал почему-то. Он кидался на всех. Я величине этой почему вспомнил? Потому что, помните, Христос притчу говорил о сучке в глазе брата, а в своем бревне. И одна еще категория. Иезекииль говорил такие слова в 17 главе 10 стихом. Господь говорил такие слова Иезекиилю: «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». И вы знаете, способность проникнуть Господу. Вот если у нас каменное сердце, и вот характеристика камня, сейчас Степан будет учиться на геолога, Стефан, там одна характеристика есть, твердость. И вот есть первая категория и двенадцатая категория, можем сравнить. Первая категория – это примерно ил, плывун. Вот я когда жил на доме, вот здесь у нас плывун, можно сказать, плывун, ил. И я взял просто вот так лом поставил и на него рукой вот так потихонечку давил, и весь лом туда ушел, мне было интересно, я потом еле его оттуда вырвал. И когда я вот бурением занимался, 12-я категория, это мраморы там некоторые, представьте, за 12 часов метр проходки алмазом. Алмаз еле идет, алмаз горит, еле идет. И если метр наковыряешь, представьте вот состояние камня, я просто показываю, минимально и максимально. И Господь говорит: я проникаю в сердце. И как бы центральным местом своей проповеди я хотел бы как бы взять вот этот стих: «И дам вам сердце новое, дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». С одной стороны, говорит Господь, что «я дам вам». С другой стороны, Господь говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне». И вот я сегодня хотел бы говорить о каменном сердце, что приводит к тому, что сердце наше может окаменеть. Я хотел показывать две причины. Первая причина – Захария, 7 глава, с 8 стиха говорится так: «И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг другу против друга не мыслите в сердце вашем. Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменели, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слышали, так и они взывали, и я не слышал, слушал, говорит Господь Саваоф». И вот первое хотел бы я подметить то, что когда Господь взывает, если мы не способны слушать Слово Божие, то сердце наше каменеет. И пример хотел бы показать такой, когда Иоанн говорил такие слова: «Сотворите достойный плод покаяния». И там стоял народ. И вот показывалось несколько категорий народа, и из одной категории это были мытари. И что они подошли, они говорят, что нам делать? Иоанн ему говорит, то-то и то-то надо делать. Ну, другими словами, мытарь – это сборщик налога, он говорит, что можно сборщику налога? Есть такое выражение, ободрал как липку. Вот это, скорее всего, к ним отношение имело. И другая категория народа была, это воины. Представьте, воин подходит и говорит Иоанну, а что нам делать? Ну, можно понять, что, ну, что за человек или характер воина. Но у Иоанна почему-то это не показывается другая категория народа, это священнослужители. Косвенно они показываются у других евангелистов. И вот представьте, священнослужитель не подошел и не сказал, а что мне делать? Хотя Иоанн говорит, сотворите достойный плод покаяния. И в одной притче Господь показал характер. Если ты не сотворишь вот этот плод покаяния, не прислушайся к словам Господним, то дело, которое потом тебе Господь поручит, оно будет недостойным. Помните, когда человек пострадал от разбойников? Кто подошел и посмотрел? Священник подошел и посмотрел. И пошел мимо. Захария говорит, производите суд справедливый, оказывайте милость. И вот этим людям Господь часто говорил, милости хочу, а не жертвы. Знаете, они все делали так, как в Ветхом Завете, доплоть до мелкого семечки к Господу, я все тебе принес. А он показывает, милости хочу, а не жертвы. Другая причина, которая ведет к окаменелости сердца, это, помните, когда Господь накормил, он сказал, сколько у вас хлебов? Они говорят, 7. Он рассадили, накормил, переправились через озеро, и потом он им говорит, берегитесь закваски Иродовой и Фарисейской. Может, переставил чуть. И вот они размышляют, и говорят, это значит, мы хлебов не взяли. И вот там он показывает о сердце ихнем, он говорит, как еще окаменено сердце ваше. Вот способность, когда Бог говорит о духовных вещах, думать и размышлять о мирском или о насущном, о заботах, оно приводит к тому, что сердце становится окаменелое. И хотел бы одну причину показывать, которая, наоборот, ведет к тому, что каменное сердце, когда Господь говорит, дай мне свое каменное сердце. И оно не сразу становится, он говорит, дай мне каменное сердце. Он, когда говорит, он говорит, и дам вам сердце новое. И говорит, дух новый дам вам. Вот перед тем, как попросить у тебя каменное сердце, он предлагает новое сердце. И дух новый говорит, дам вам. Вы знаете, меня часто удивляло, когда я первый раз пришел к Господу, и пришел в церковь и сел, постарался сделаться, чтобы меня никто не замечал, ко мне не подходили, не спрашивали, не лезли ко мне в сердце, потому что я такой был как бы диковатый. Но каково было мое удивление, мне нравилось, когда народ Божий начинал молиться, и особенно, когда молился он Духом Святым. И когда я выходил с Дома Божьего, я начал замечать за собой, что жизнь моя начала, сердце мое начало меняться. Непроизвольно. Я не понимал, о чем говорят, о чем проповедуют, о чем поют. Для этого мне было незнакомо. Но что характерно для меня было, я видел в своей жизни, как Божий Дух начал действовать на мое сердце. И вот из-за этого, я себе дал как бы такое, как бы, еще раз скажу. Я пришел, как бы был настроен категорично прям. Такой, как ежик сидел, можно сказать, не ежик, а дикобраз. Все воспринимал прям негативно, вплоть до того, что мысли такие подошли, наподобие психушку попал. Ну, было такое. Я такой был. Но когда вот начали молиться, я смотрю, интересно, мне стало радостно почему-то на сердце, спокой пришел, такой мир. Порой мы часто не испытываем, когда в мире находимся, такого состояния, я смотрю, что-то меняется. И когда потом я познакомился со Словом Божьим, я хотел бы прочитать это второе послание Коринфянам, 3 глава, с начала главы. Неужели нам снова знакомиться с вами, неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буквы убивают, а Дух животворит. И вот что Господь дает, это быть нам, быть с новым сердцем. Он говорит, я дам вам новое сердце, и Дух новый вложу в вас. И ты еще не знаком с Богом, потому что я не понимал, о чем говорится. Я с Богом не был знаком. Был знаком поверхностно, когда знаешь, что пасхальный праздник, надо покрасить яичко там, что-то еще сделать. Но когда я первый раз пришел в церковь, и когда начали молиться, я понял, что такое Бог. Когда Дух Божий касается сердца, когда оно каменное, ты начинаешь понимать, что такое Бог. И вы знаете, я всегда благодарил Бога, я говорил всегда, благодарю, что ты Бог. В свой адрес никогда я не услышал упрека. В свой адрес я никогда, знаете, единственное, что Бог меня учил, когда сосудами молились, Он всегда говорил, «Сын мой, открой свое сердце для меня». Вот Дух, когда Божий приходит, Он хочет, чтобы мы свое сердце открыли, чтобы Бог был доступен для нашего сердца. Разница, вот знаете, я хотел спровоцировать и спросить, у кого каменное сердце? Поднимите руку. Камень бывает разный. Камень – это когда грязь на твоем сердце, это камень. Камень – это когда ты буришь 12 часов, оно еле-еле идет. А Господь говорит, я проникаю в сердце. Представьте, в каком состоянии, если я закрылся как панцирем, сердце свое ожесточил, и не даю ни Божьему Слову, ни Божественному Духу проникнуть в свое сердце, чтобы Господь изменил. А Он предлагает новую жизнь. Он говорит, я даю вам быть служителями Нового Завета. Не буквы, потому что она убивает. Буква может убить. Не делай, не прикасайся. Не взирай. А когда приходит Дух Божий, тогда наступает свобода. Тогда ты говоришь, я свободен. Вы знаете, я сидел когда в доме, когда на служении сидел, и первый раз, когда понял Слово Божие, когда Господь говорил, пьяницы Царство Божие не наследуют. Я еще посмотрел, ну так справа посмотрел, слева посмотрел, оглянулся. Я понимал, куда я пришел. Вы знаете, когда проповедник сказал второй раз, «Царство Божие пьяницы не наследуют», я обратно оглянулся. Третий раз, когда проповедник сказал, «Пьяницы Царство Божие не наследуют», я сам себе задал вопрос, а что я оглядываюсь? Что я на пьяниц, что ли, смотрю? Я видел в себя это, что я заражен этим. Я наверное, третий или четвертый раз пришел в собрание, и каково было мое удивление, сказал, да, Господь, если я пьяница и Царство Божие не буду наследовать, как сегодня брат говорил, что ничего нечистое не зайдет. Я говорю, тогда удали это от меня. И вы знаете, каково было мое удивление, я понял в сердце, что я свободен. И когда на следующий день мне лучший друг поднялся на третий этаж и нес 3 литра спирта и кричал, Дима, а я ему с другого конца коридора кричал, Леха, я свободен. Он покрутил, около виска. Все. Туда же, говорит. Вы знаете, Бог дает свободу от любого греха. Но желание, наше желание, сын мой, отдай свое сердце. Камень бывает разный. Я сказал о таком глобальном камне, который тяготил меня. Но бывает же мелкий камень. Бывает разная степень камня от твердости. Бывает грязь, сердце замарано. А бывает настолько уже не подступися, все в штыки. Мне хотелось бы сегодня молиться и просить Господа, чтобы Дух Божий владычествовал в наших сердцах, чтобы мы были новым заветом, служением Духа, когда Дух Божий приходит и показывает в твоем сердце, что да, есть камушек или камень, или сердце ожесточено, или что-то еще. Но доверься Господу, скажи, да, Господь, я хочу сегодня свободы. Будем молиться, аминь.
Я самая счастливая на свете. Не потому, что в жизни нет мисков, а потому, что Бог снял вражьи сети, все грехи простил великий Бог. Он за меня негодную такую, беспламенную и боли перенес, и кровь свою, пречистую, святую, за всех, и за меня пролил Христос. Я недостойна даже Его взгляда, я не любила. Бог уж возлюбил. Я шла путем пространным, чрево ада, а мой Господь спасение подарил. Я в омуте, как многие, тонула, и только милость вечному Творца всю жизнь мою, как есть, перевернула, хоть заслужила страшного конца. Любовь Отца измерить невозможно. Очизму света он меня ведет и обрезает очень осторожно, что плод приводит богоугодный плод. Я самая счастливая, поверьте, нельзя построить счастье без Христа. Не медлите, себя им доверьте. Начните жизнь небесного Христа.
Как можно идти во тьме, лежать и не видеть света, погрязнув в мирской суете, ждать за зимою лета. Куда человек идешь? Спешишь, и так трудно дышишь, о Боге забыл. И голос не слышишь. Иди за мной, и я покажу тебе солнце, светящее вечно.
когда ты делаешь каждому доброе, не мыслишь, не делаешь зла.
Just
братья, сестры и все гости, которые сегодня на этом служении, кто, может быть, первый раз или только слушать, пришел Слово Божие, и ему это становится, может быть, интересно, и Господь его касается, что-то производит в сердце, как сегодня брат Дима говорил, все вместе скажем слава нашему Господу.
Слава Богу!
Сегодня мы уже слышали о том, что Господь проводит и этими сложными путями, трудными, и никто не скажет, что он этого хочет. Никто не хочет каких-то себе проблем, может быть, в жизни даже, да? Мы сегодня слышали о том, что Господь хочет менять наше сердце. И я скажу, что Бог это будет делать всю нашу жизнь. Над нашим сердцем будет трудиться. И я благодарю Бога, что Он никогда над этим не остановится. И никогда не устанет. И никогда не кончится Его терпение помогать человеку меняться тогда, когда человек об этом его просит. Даже, может быть, не всегда, когда просит после этого и что-то исполняет, но порой всегда все равно приходит, просит, чтобы Бог помог, и Бог никогда еще никому не отказал. Скажем, слава Ему. Мне хотелось бы сегодня обратить наше внимание на одно место Священного Писания, которое, оно многим известно, его часто цитируют, говорят о нем. И чаще всего это приводят к юношам и девушкам. И сегодня у нас много студентов приехало в Томск, да, уже все вернулись и все уже начали свое обучение. А в одной части это приводится место к ним. Но я думаю, что относится это место не только к юношам и девушкам, а ко всем нам. Ко всем нам присутствующим. И кто-то меньше, чем юноши и девушки, да, может быть, подростки, там, дети и те, кто старше и намного старше. Книга Экклесиаста, или, как Слово Божие говорит еще, проповедника, 11 глава, 9 стих, говорит нам такие слова. С первых слов, когда мы начинаем читать, то кажется, что вот как бы особенно как бы призывает Экклесиаст к этому. Но дальше мы посмотрим, о чем идет речь. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радость в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по веденью очей твоих». Я все прочитал? Нет. Если бы на этом закончить, как было бы здорово, кто-то бы сказал. Вот веселись, чтобы всю твою жизнь, значит, твое сердце только радовалось. И ходил по тому, как хочет твое сердце. И дальше, значит, что видят глаза твои? Каждый год выпускает новый iPhone. И мои глаза его хотят. Каждый год меняется мода, и мне нужно 44-е платье. И так далее, и так далее. Вышел новый автомобиль, и я уже, старый мне уже не нужен, потому что есть уже новый. Очень все время что-то хотят. Если на этом остановиться, то кто-то бы сказал, какое великое благо оставил нам Бог. На самом деле, это не есть благо для человека. Слово Божие далее говорит нам такие слова. Только знай, за все это Бог приведет тебя на суд. Как странно. Вот радуйся, веселись. Если мы сегодня посмотрим на жизнь современного человека, то я не раз слышу такие высказывания, не так давно слышал от одного человека, который сказал, что его супруга говорит так, она не знает Господа, а он к Богу приближается. И она говорит, ты мне такой не нужен. Говорит, а почему? Говорит, я хочу веселиться. Я хочу радоваться все время. Я хочу, чтобы все время был праздник. А ты в Бога начал веровать. И проблема. И я думаю, что в какой-то степени она понимает, что верить в Бога – это не всегда только радость, наслаждение, увеселение какое-то и различные праздники. Я думаю, что
Сегодня современная молодежь, и не только молодежь, а вообще общество наше, оно стремится, чтобы как можно больше праздновать. Вы с этим согласны? Что как можно больше было свободных дней, отпусков, как можно больше было свободного времени. Знаете, когда мы проезжаем по северу Томской области, очень печальная картина. Люди очень праздны. И порой в деревне невозможно купить молочные продукты. Ну, мы их не можем на катере возить, они быстро портятся. И мы приходим где-то что-то приобрести. Они говорят, нету. А как нету? Столько полей, лугов. А коровы где? Нету. А никому не надо. А проще в магазин сходить купить. А проще сухое молоко развести. И проще лежать на диване и ничего не делать. И вот такая праздность, она очень сегодня распространяется. И люди не хотят много работать. Не хотят трудиться, не хотят себя в что-то вкладывать, чем-то жертвовать, в принципе, работать, чтобы жить. И человек думает, что он, в принципе, так проживет, если он просто будет радоваться, наслаждаться жизнью. И многих это вполне устраивает. Но проблема в том, что когда человек перестает работать, в принципе, когда человек перестает работать над собою, он деградирует. И современное общество очень быстро деградирует. Наше общество современное очень мало читает книги. Согласны с этим? Очень согласны, я думаю. Что больше нас интересует что-то посмотреть, что-то визуально, чтобы никак не напрячь наши извилины, наши мозги. Все наше общение очень часто сконцентрировано на том, как дела, доброе утро, всем привет, всем передай. И так далее, и так далее. И когда порой люди встречаются друг с другом, они не знают даже, о чем поговорить. Они только чатятся. Все, это вся сфера общения. И люди деградируют. Перестают, когда развиваться, перестают работать, они деградируют. И Слово Божие обращает наше внимание, что человек может очень многого лишиться, и в плоти может лишиться вечной жизни, если поставил целью своей в жизни не то, что хочет от него Господь. Давайте мы немного с вами порассуждаем над тем, чтобы наша жизнь с вами была нелегкой. Вы знаете, было время, был царь, у которого было прекрасное царство. Отец, или, так скажем, дедушка там обо всем позаботился. Все было прекрасно. Это был Валтасар. У него столько было богатства. Ну, живи и радуйся. И он так решил. Буду жить и радоваться. Работать не буду. Буду только жить и радоваться. И он настроил свою жизнь на веселье. Это очень хороший библейский пример. И приходит перс от Господа. Ты взвешен и найден очень легким. И царству твоему пришел конец. Вот дело в том, что все мы с вами взвешиваемся. И то не от того, насколько я, может быть, красивый или удачно выгляжу, или на чем езжу, вес мой прибавляется. Мой вес прибавляется о том, что я делаю, как поступаю, что говорю, о чем мыслю и к чему направлено мое сердце. Если мы прочитаем с вами это же начало этой главы, 11 главы, первый стих говорит такие слова. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Писание говорит, ты не знаешь, какая беда будет, а к тебе нужно к ней что сделать? Приготовиться. Писание говорит, очень хороший ответ, как приготовиться к беде, которая впереди может быть. Что нужно делать? Отпускай хлеб свой по водам. Христианин, если хочет быть весомым, он должен учиться служить другим. И знаете, очень часто рассуждение так, а мне это надо? А мне это зачем? А меня это не касается. И все мне, для меня, вот если мне это, да нормально, а от меня, а мне это надо? И если вот так мерить, то когда придет бедствие, я уверяю тебя, ты останешься один в этом бедствии. Ты останешься один на один со своей бедою. Я не раз видел такие случаи. И другая сторона. Человек, который посвятил себя видеть проблему ближнего. Вы знаете, проблему можно стараться не видеть. Но очень важно научиться проблему видеть и видеть ближнего своего. Вот он сидит где-то среди нас. И я вижу у него сегодня лицо как-то не очень. А я подойду, просто спрошу. И я даже, может быть, просто помолюсь. А может быть, я знаю, у него проблемы с финансами. Я просто чуть-чуть пожму ему руку по-другому. Писание говорит, если ты так поступаешь, Бог тебя никогда не оставит. Ты должен думать о ближнем. Тогда Бог сделает так, что ближний потом позаботится о тебе. Это сделает Бог. Писание говорит нам такие слова ниже. 4 стих. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, а кто смотрит на облака, тому не жать. О чем идет речь? Вот вышел я полоть картошку. Смотрю, ветер задул. Что-то там холодно стало. А, не пойду сегодня. Не буду делать. И так далее, и так далее. Человек, который боится трудностей, это легковесный человек. Не нужно бояться трудностей, не нужно бояться того, что ты не доспишь, а где-то что-то сделаешь, поможешь, потрудишься, где-то вложишь себя. И Слово Божие призывает нас не лениться. Ленивец что говорит? На улице кто? Лев. Куда же я пойду? Есть основания для того, чтобы я никуда не пошел и ничего не стал делать. И, в принципе, на работу устраиваться. Это ж такая большая проблема. Зарабатывать деньги, это еще тяжелее. Лев на улице. Я выйти даже не могу. Человек находит себе причину, чтобы ничего не делать. Причину ищет. Льва нету на улице. Есть твоя лень, есть твое беспечие, есть боязнь трудностей. И далее Слово Божие говорит нам такие слова. 6 стих мы читаем. Утром сей семя твое, и вечером что делай? Не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то другое равно будет хорошо. Не так давно подошел ко мне один брат и говорит, молодой брат, я говорю, как дела? Он говорит, устал. Я говорю, здорово. Ты, говорю, должен уставать. Если бы я спросил тебя, а сказал, да я вообще не знаю, чем заняться. Я говорю, печально было бы. Если то, что ты устаешь, и нас учили, когда мы еще в таком же возрасте были, как ты, что до подушки голова долетает, ты уже во сне. Это нормально. Молодой человек должен уставать, должен выкладываться полностью. Потому что если он не выкладывается, если он себя не посвящает, не трудится, не работает, он никогда не будет работать над собою. Это все взаимосвязано на самом деле. Человек беспечный в жизни, он беспечный к своему состоянию. Я не видел обратного. Далее Слово Божие говорит нам такие слова. Экклесиаст. Многие считают, что это был Соломон. И если мы прочитаем с вами в книге Притчи, когда Соломон обращается и говорит о том, что сделал его отец Давид в его жизни для него. Притча 4 глава, 13 стих. «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя». Вот еще, что очень важно в жизни человеку, молодому ли, в возрасте ли, уметь учиться. И есть хорошая фраза «учиться никогда не поздно». Я так скажу, никогда не поздно. Вообще никогда. И человек должен уметь учиться. Неважно, сколько тебе, какой тебе возраст. И порой бывает возраст, нам тоже есть определенное препятствие. Но я же уже взрослый. Но я же уже жизнь прожил. И потому, что ты мне можешь сказать? И наставление не воспринимается. Или я уже столько лет верующий, я уже столько имею познания. Ты там только Библию научился читать. Ты мне тут что говоришь? Человек не способен учиться. Давид говорил своему сыну: учись. Крепко держись наставления, не оставляй его. Если ты это будешь делать, это будет твоя жизнь. И сегодня, в каком ли ты не был возрасте, всегда будь готов к учению, к наставлению. Потому что Бог может порой через очень незначимое дать тебе очень ценный и важный совет. Или, может быть, те же родители или наставники, о которых мы думаем, они уже отжили свое, они сегодня в современных, так скажем, всех гаджетах не разбираются и так далее. Они не знают, что такое Google, они не знают, может быть, что такое интерфейс там и так далее, и так далее. Ну, много аббревиатуры современной. Они этого не знают, потому они сегодня меня ничему научить не могут. Полный абсурд. Полный абсурд. Потому что не за современными технологиями стоит знание и духовное воспитание. Оно не за ними стоит. Писание говорит: Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Бог силен наставлять, как многие тысячи лет назад, так и сегодня, одним и тем же наставлением, которое дает жизнь человеку. И последнее, о чем бы я хотел прочитать, и мы будем с вами приходить к молитве. Книга Экклесиаста, также в этой главе, 7 стих, говорит такие слова: «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце». Если, дорогой мой друг, брат и сестра, мы хотим с вами быть нелегковесными, мы должны любить солнце. Писание говорит, мы должны любить свет, мы должны любить святость. Здесь говорится о чистоте, о святости. И солнце наше Христос. И давайте мы об этом помолимся, чтобы наше сердце искало не только увеселений, которые в какую-то меру имеют место быть в нашей жизни, радости и праздники. Это все на своем месте. Но это не цель нашей жизни. Цель нашей жизни – стать весомыми в глазах Божьих. Чтобы мы с вами были жертвенные. Чтобы мы с вами трудились, чтобы мы не оставляли то, с чего начали, чтобы мы с вами умели учиться и чтобы мы с вами стремились к святости. Аминь.